Как я рад видеть вас, братья, сестры, друзья. Потому что очень важное здесь совершается, дела здесь очень важное совершается. Здесь Господь спасает, здесь Господь исцеляет наши души. И сегодня мы с вами продолжим тему, которая называется «Всеоружие Божье». Вокруг война, настоящая, да, человеческая война, но есть война пострашней, война духовная. И в этой войне, чтобы устоять, нужно принять все оружие Божье. Мы с вами будем читать отрывок, там было, где сказано, что примите все оружие Божье, чтобы вам устоять. Вот. И сегодня третья часть этой темы, важная тема, все оружие Божье. И эта третья часть называется «Шлем спасения». Шлем спасения. Когда я стал изучать эту тему, вникать в нее, то я увидел, что здесь большая глубина, много очень важного. И проповедь за неделю росла и росла, и мне пришлось поделить ее на две части, потому что я просто не смог бы вам всего рассказать, а чего-то не сказать очень не хотелось бы. Здесь все очень важно. Поэтому сегодня первая часть этой третьей части, да, и называется она «Духовная война». Духовная война. Тема очень серьезная. Она касается нас каждый день, даже тогда, когда мы не слышим, как разрываются мины. В этой духовной войне дьявол не чурается ничем. В Библии написано, что наша брань не против плоти и крови. То есть мы воюем не пушками, снарядами, не стрелами с железными наконечниками. Но дьявол не чурается ничем. Он воюет и тем, и тем. Он воюет и снарядами, и запугивает, и кострами. Он воюет и крестами, где распинали христиан. Он не чурается ничем. Но главное его оружие – ложь. Ложь. Ложью он заставляет людей идти на войну, и убивать других людей, и убивать христиан. Он не чурается ничем. Вы знаете, оружие его иногда такое непонятное, незаметное, но оно везде присутствует. И вот сегодня я заметил еще одно оружие, которое называется помятые колготы, или помятая юбка, или что такое еще. Понимаете, человек из-за этого может потерять мир, потерять покой. Не пойти в собрание. Братья и сестры, не пойти в собрание. Из-за помятой юбки. Или еще за чего-то. Это оружие дьявольское, чтобы вы сюда не пришли. Итак, мы сегодня будем с вами читать тот отрывок, где говорится о духовной войне. Послание Ефесянам. Давайте мы прочитаем сначала, напомним себе весь отрывок. И здесь сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. В этом отрывке говорится о духовной войне, о том, как можно в ней победить, нужно взять все оружие Божие. Оно состоит из семи элементов. Из семи элементов мы сегодня рассматриваем с вами шлем спасения. Давайте мы еще раз прочитаем этот стих, где написано: «И шлем спасения возьмите». И шлем спасения. Господь сравнивает спасение со шлемом. Шлем надевают куда? Правильно, на голову. Что такое голова? это средоточие личности человека. Это жизненно важная часть человека. Это руководящая часть человека. Вы знаете, любую пораженную часть тела можно вылечить, залатать, зашить, заменить. Человек даже научился делать искусственные части, суставы, пластмассовые, металлические, да, любую часть. И это еще не предел. Это еще не предел. Человек все больше и больше постигает эту медицинскую науку. Любую часть, даже сердце можно поставить искусственное, искусственный стимулятор и так далее. Даже у свиньи могут взять сердце и пересадить человеку. Но вы знаете, пораженный в голову человек, если разум, мозг его поражен, его зашить уже нельзя. Его заменить нельзя ничем, ни искусственным, ни другим каким-то. То есть, говоря о шлеме спасения, Бог нам показывает, что нам нужно взять то, что защитит нас от смертельного поражения. От смертельного. Если у человека поражение в голову смертельное, или еще второй вариант делает его безумным, бесполезным, бессмысленным, что не менее трагично. Что человек мертвый, что человек как растение лежит с пораженным мозгом. Если у человека здоровые руки, ноги, но разум поражен, то такой человек в лучшем случае бесполезен. А в худшем случае он принесет вред. Что толку от здоровых ног, если они быстры на пролитие крови? Что толку от здоровых ног, если голова поражена? Один наш знакомый шел домой пьяным и упал в водопроводный люк. Ударился грудью о шток крана, задвижки и погиб. Ноги у него были нормальные, он еще был сравнительно молодой, но голова поражена алкоголем. Чтобы его убить, не нужно было снаряда, стрелы. Нужно было просто его сначала обмануть, а потом напоить этим ядом. Да? Человек погиб. Другой наш знакомый, родственник, тоже пьяным, упал прямо посреди своей комнаты, ударился переносицей о ребро ведра с углем и умер от истечения крови. Пришли мы, лужа крови. Что толку от здоровых ног, если ноги быстры на пролитие крови? Мы видим, что в этой духовной войне дьявол не чурается ничем. И ложь – это его самое сильное оружие. Многие из нас имели таких знакомых, да? Которых убило безумие. Безумие бывает разное. Человек может быть вполне прилично выглядеть, но он такой же безумец, как и пьяница, и наркоман. Что толку от здорового желудка, если голова живет тщетной жизнью, бессмысленной жизнью? Ну, заработает такой человек денег. Допустим, честно заработает. Ну, съест он за свою жизнь 80 мешков плюс-минус 20 колбасы. Ну, сносит он 80 пар обуви плюс-минус 20 за свою жизнь. Ну, поездит он на трех плюс-минус 2 автомобилях в своей жизни. Ну, разве для этого нам нужна голова? Что изменилось бы, если бы такой человек вообще не родился? Что изменилось бы? В лучшем случае на земле было бы больше на 80 мешков колбасы. И на 80 пар обуви. И на 3 автомобиля. Но это в лучшем случае. А в худшем случае на земле останется еще много людей, которые пострадали от того, что им не посчастливилось встретиться с этим человеком, которые были обмануты, которые, возможно, были убиты. А в еще худшем случае этот человек оставит после себя потомство, таких же точно детей, которые будут умножать его дела, ноги которых будут быстры на пролитие крови, которые будут убивать других людей, обманывать, воровать. Это самый худший вариант. Вы представляете, всю жизнь посвятил тому, чтобы растить, выращивать своего ребенка для озера Огненного. Вкладывать туда деньги, да, время, любовь свою вкладывать, все делать для того, чтобы ребенок вырос и ушел в ад следом за тобой. Безумная, бессмысленная жизнь, да. И что толку, если у тебя тело здоровое, но разум поражен? Если мы родили и вырастили своих детей, но не научили их жить с Богом, не научили их бояться Бога, то мы вырастили их для вечных мучений. Лучше бы мы их вообще не рождали. Лучше бы мы сами не рождались в этом случае. Что толку от здоровых рук и ног, если голова безумная? И как можно спасти такого человека? Только спасением его разума. Шлем спасения – это когда Бог спасает наш разум. Это не только защита наша от внешнего чего-то. Нам угрожает не только внешняя опасность, нам угрожает наш грех. И в Библии написано, что Господь Иисус Христос, когда пришел, и помните, было пророчество, что Он спасет людей своих от грехов их. Нас нужно спасать от наших грехов. И шлем спасения – это когда нас, Бог, спасает наш разум, нашу центральную часть, нашу личность от грехов. Не просто уберегает от внешней опасности, а от грехов. Для чего мы хотим прожить свою жизнь? Чтобы съесть свою колбасу? Немножко покоптить здесь. И как же нам спастись от этого? Спасти нужно свой ум, свое сердце. Давайте мы посмотрим на характер этой духовной войны. Мы посмотрим на саму суть этой войны, кто с кем воюет и что нам делать. И мы откроем Бытие 3 глава и прочитаем 14-15 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3 глава 14-15 стих. И здесь говорится как раз о той духовной войне, о которой мы прочитали в послании Ефесянам. Мы видим, что здесь Бог сказал: «Вражду я ложу между тобой, змей, то есть дьявол, и между семенем жены». Война между кем? Между семенем жены и между семенем змея. Кто это семя змея? И кто это семя жены? Это и есть та брань, о которой мы сегодня с вами размышляем. И мы видим главную цель в этой войне. Цель, куда целится как одна, так и другая сторона. В голову. В голову. Оно, семя жены, говорит Бог, дьяволу, будет жаль поражать тебя в голову. Поражать. Не паразит, а поражать, обратите внимание. А ты будешь жалить семя жены в пяту. Почему змей будет жалить в пяту? Потому что он на чреве ползает и не может достать до головы?
Нет.
А почему? Потому что он решил попугать только детей Божьих, да? И не хочет их убивать. В Библии написано, что он пришел украсть, убить и погубить. Он хочет поразить в голову. А почему не может? Шлем спасения. Бог нам даровал свой шлем спасения. Одеть шлем спасения, это значит защититься от смертельного поражения. Дьявол может укусить еще в пяту. И этот яд, этот грех, он, попадая в кровь человека, да, в душу его человека, он отравляет. Но убить почему-то не может. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа сильнее смерти. Она очищает нас от всякого греха. Окроплены кровью Иисуса Христа. Итак, вы поняли, что семя жены – это дети Божьи. Кто-то возразит и скажет, что нет, это сказано только об Иисусе Христе. Семя жены – это обетованное семя, которое Бог пообещал, и так и случилось. И у Марии, Девы Марии, которая приняла чудесным образом семя от Духа Святого, родился Сын. Божий Сын, Иисус Христос. И он поразил дьявола в голову, а дьявол только ужалил его в пяту. Но вы знаете, это не только об Иисусе Христе сказано. Рассмотрим два доказательства, что это сказано также и о детях Божьих. Первое. Написано так, что христиане – это семя Божье. Матфея 13 глава, С 36 стиха мы будем читать слова Иисуса Христа. И здесь написано: «Тогда Иисус отпустил, народ вошел в дом и приступил к нему, ученики его сказали». Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол». Итак, мы здесь видим в этом отрывке, что здесь речь идет о сынах Божьих, сыны Царства и сыны лукавого. Но знаете что? Сынами лукавого человек становится с самого рождения. А сыном Божьим человек становится потом, когда принимает Иисуса Христа своим спасителем. Я раньше даже помню, не соглашался, лет 8 назад, я думал, что на земле есть три вида людей. Дети дьявола, потом просто люди, а потом дети Божьи. Я помню, даже спорил с Федором Гордеевичем, который мне показывал в послании Ефесянам, написано, что мы все были между ними, такими же были чадами гнева и так далее. Но, вы знаете, с именем дьявола все люди стали, когда поверили в его слово. Они приняли это слово и стали детьми дьявола. Помните, когда Господь Иисус Христос обличал фарисеев? Помните? Вы дети дьявола. А в послании Петра написано, как мы становимся детьми Божьими. 1 Петра, 1 глава, с 23 стиха. Здесь сказано, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. От Слова Божьего, живого, пребывающего вовек. Бог возрождает нас от нетленного семени, от того семени жены, которая впервые появилась у жены. Вы понимаете, в чем дело? Жена не является носителем семени. Кто является носителем семени? Мужчина. И евреи, которые читали это место Писания, должны были задуматься, что-то тут не так. Как это жена носитель семени? Здесь Бог уже в самом начале дал пророчество о своем чудесном рождении, приходе на землю, что Он в этом семени. Здесь также пророчество о нашем возрождении. Семя жены – это чудесным образом принятое семя свыше. Это Христос и дети Его, как возрожденные не от тленного семени, а от Слова Божьего. Дорогие друзья, которые слушаете это Слово Божье, оно звучит обычно, обычные звуки, которые вы уже миллион раз слышали, вы похожие слова слышали там по телевизору, что-то такое, и вы так привыкли к этим словам, что не относитесь к ним серьезно. Но здесь звучит Слово Божье, которое возродит вас к жизни вечной, чтобы вы стали, перешли из лагеря дьявольского в лагерь Божий, чтобы вы перестали быть сынами лукавого, стали детьми Божьего, детьми Божьими. Итак, в этих двух словах Господь дал откровение о своем приходе и о нашем возрождении. Суть же всякого семени, в чем суть всякого семени? Чтобы оно просто упало и все? Плод, чтоб принесло, чтоб умножилось, суть всякого семени. Господь Иисус стал семенем для того, чтобы умножить себе подобных. И мы читаем об этом, Галатам, 4 глава, 4 стиха. Послушайте это Слово Божье. Вы знаете, я все больше и больше трепещу перед Библией, перед Словом Божьим, перед ее совершенством. Как Бог соединяет все эти вот для нас непонятные места в единый стройный храм. Я все больше и больше удивляюсь, как я, во-первых, раньше не мог этого видеть, и я удивляюсь и восхищаюсь милости Божьей, когда Он открывает нам, что как у Него все чудно, все построено. Один важный момент, дорогие друзья, братья и сестры, в Библии написано, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении от Бога ли оно. Почему мы иногда не понимаем Слово Божье? Потому что не хотим творить волю Божью. Мы открываем Библию и ищем там чего-то такого, что мне хорошо, приятно. Вот как Дима вчера говорил, слушаю проповедника, который мне приятен, а тот, который вот мне часто как-то вот неудобно, я его не хочу слушать. Но если мы хотим творить волю Божью, то Бог тут же открывает нам Слово Свое. Он не открывает Библию, Слово Свое, тому, кто не хочет творить. Он не бросает жемчуг под ноги свиньям. То есть, если ты пришел только лишь попирать Слово Божье, да, или просто поживиться, когда Господь говорит: друг, я хочу большего, Я хочу большего, я хочу тебе открыть. Я хочу, чтобы ты родился от этого Слова Божьего. И стал Сыном Божьим, а не тем, кем ты являешься. Итак, в Библии написано, Галатам 4 глава, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены». Опять фраза. Обычно мы читаем в Библии, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, и так далее, и так далее. А здесь вдруг, который родился не от Адама. Он сам стал последним Адамом. Он родился от жены, от ее семени. Откуда в нее семя? Свыше. Свыше. Кстати, обратите внимание, как она приняла это семя. Радуйся, благодатная, да? Потому что Бог презрел на тебя, на смирение твое. И что сказала в конце Мария? Да будет мне по Слову Божьему. Если бы она не согласилась, ничего бы не произошло. Да будет мне по Слову Божьему. Да, конечно, тут мы понимаем, что она просто не могла не согласиться, потому что у Бога был план. Но мы видим, что как? Да будет мне по Слову Божьему. И приняла семя Божье, да? И читаем дальше Евреям 2 глава с 10 стиха. Здесь написано, ибо надлежало, чтобы тот, от которого все, Иисус Христос, Господи, которого мы увидим и пойдем перед Ним, как пал Иоанн. И здесь сказано, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все для Него, и им сотворено. Вот вы читаете в Библии, там сказано, что сотворил Бог небо и землю. Это об Иисусе Христе. Для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания, через свое страдание. Ибо и освящающий, Он освящающий, и освящаемые все от единого. Потому что поэтому Он и не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. Возвещу имя Твое братьям моим, и посреди церкви воспою Тебя. Кто это говорит? Кто это говорит? Вот это чьи слова? Возвещу имя Твое братьям моим. Кто это говорит? Христос. Посреди церкви воспою Тебя, братья и сестры. Сюда выходят обычные люди, да? Но нашими устами Христос поет, поет Отцу Своему. И Он говорит, я не постыжусь называть вас братьями. Почему? Почему? Дальше мы читаем. И еще, опять продолжаются слова Иисуса, я буду уповать на Него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Мы по милости Божьей дети. Давайте посмотрим второе доказательство того, что там у нас семени, когда мы читали в Бытие книги, там сказано о нас также. Затяжной характер войны. Вы обратили внимание, там сказано было, что оно будет поражать тебя в голову. Но ведь смотрите, Иисус Христос, мы понимаем, что это о Христе точно сказано, Он поразил его, дьявола, в голову. Один раз. И в Библии сказано, что он больше придет не для искупления. И не нужно больше этого повторять. Почему же написано о том, что семя будет многократно поражать дьявола в голову? Потому что речь идет также о детях его. Следующий момент. Однажды дьявол ужалил Иисуса в пяту. Ужалил. Но не потому, что в Иисусе нашелся грех. А только потому, что Христос пришел на эту землю, чтобы взять наши грехи и вознести их на древо. Только поэтому он ужалил его в пяту. Он бы никогда этого не сделал. Господь позволил этому случиться. Но почему написано, что ты, дьявол, будешь жалить семя ее в пяту, то есть многократно? Потому что здесь говорится, так же и о детях Божьих. Так же и о детях Божьих. Мы, дьявола, должны поразить в голову. Мы, по примеру Иисуса, сказано в Библии, подражайте мне, подражайте Христу. Христос прошел этот путь. Он поразил его голову. И вы знаете, мы все дети должны это сделать. Это личная победа каждого христианина. Многократно. То есть, не нужно его снова поражать, но нужно, потому что каждый из нас должен это сделать. Мы не войдем в Царство Божье, не победив его. И вы знаете, в Библии написано, первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих, здесь написано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». И сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Мы верим, что Христос умер за наши грехи. Эта вера приводит к тому, что мы слушаемся этого слова. Мы верим ему, и мы слушаемся. Мы верим, мы приходим сюда. Мы верим, мы крестимся. Мы верим, мы принимаем участие в хлебопреломлении. Мы верим, мы оставляем грех. Это есть победа наша. И еще написано побеждающему, Откровение, 3 глава, 21 стих. Внимание, братья и сестры. Там сказано, кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит церквям. И здесь сказано побеждающему, дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Только побеждающий, только тот, кто победит сатану, кто поразит его в голову, подражая Иисусу Христу. Три раза в Откровении сказано о том, что имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Мы не сможем вот так вот, понимаете, влача свою жизнь, как-то войти в Царство Небесное. Мы должны победить. Победить его в голову. Да, правильно. Переходим к следующему разделу, что мы побеждаем только лишь силою Божией. И в Библии написано Римлянам, 8 глава, 37 стих. Давайте прочитаем. И здесь написано, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Мы не оставлены один на один с этим рыкающим львом. Мы побеждаем силою возлюбившего нас. И мы в прошлый раз обращались к этому месту Писания, там сказано, что оружие воинствования нашего не плотские, то есть не своей силою, но сильные Богом. Оружие наше сильное Богом. Щит веры, шлем спасения, меч духовный, о чем мы будем потом с вами размышлять в будущем. Но все преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, читаем дальше, ибо я уверен, Павел уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот он какой шлем спасения. Одеть шлем спасения, это значит принять спасение неразрушимое. Неразрушимое. Пусть, может быть, мы там еще носим плотской щит веры и кое-где в дырах и пропускаем стрелу. Может быть, наша броня праведности еще тоже местами плотская, потому что надеемся на себя и пропускаем стрелу. И яд попадает в нашу душу. И мы мучимся от этого и страдаем. Но голова надежно защищена. Нас можно ранить, нас можно покалечить, но убить нельзя, пока у нас на голове шлем спасения. Следующий раздел проповеди побеждает только семя жены. Господь здесь учит нас в Бытие, 3 главе 15 стих, 14-15, давайте мы ее снова откроем, Бытие 3 глава 14-15 стих. Здесь Господь учит нас важной истине, что с дьяволом воюет, враждует и поражает его в голову не семя первого Адама, но семя Христа. Последнего Адама, о чем сказано в послании к Коринфянам, 15 главе, 45 стихе, там сказано, что Христос – это последний Адам. Семя падшего Адама никогда не враждует и не будет враждовать с дьяволом, потому что оно само есть семя дьявольское. Давайте мы снова прочитаем. «И сказал Господь Бог змею за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову утвердительно. Оно будет поражать. Оно не будет пытаться поразить. Оно не будет замахиваться только, если все. Сказано, оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в пяту. Итак, враждует с дьяволом только семя жены. Или, может быть, семя Адама тоже враждует. Будем мы противоречить этому Слову Божьему? Не будем. Господь сказал, что дети первого Адама никто, ни один, ни один сын Адама, ни одна дочь Адама не ведет войны с дьяволом, не ведет войны с грехом, а побеждает только семя жены. То есть Христос и те, которые рождены от его семени. И мы уже поняли, что семя дьявола – это весь мир. Давайте мы прочитаем Иоанна, 8 глава, с 39 по 44 стих. И здесь Господь обличает людей, фарисеев, которые были набожны, которые были не просто какие-то там последние грешники, которые ходили в храм, платили десятины, два раза в неделю постились и казались людям праведными. Они не просто делали какие-то дела, которые, ну, явно можно сразу заметить, что они, ну, злые дела. Они казались людям праведными, а я уже об этом не раз говорил, что человеческий глаз, от него трудно что-то скрыть. От него трудно скрыть, но они все равно казались людям праведными. То есть это люди, цвет общества. Цвет общества. И Господь им говорит, что Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама, Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему: мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога. И Иисус сказал им: если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня. Потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала. И не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Здесь Господь обличает, весь мир обличает. Когда человек говорит: я сын Божий, Господь говорит ему: если бы ты был сын Божий, ты бы любил бы меня. Как можно определить детей Божьих? Они любят Иисуса. Они слушают Его Слово. Еще в Библии написано: кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. А кто не от Бога, он не слушает. Ему противно слушать. Человек пришел сюда, говорит: дайте, пожалуйста, помощи. Да? Дайте, пожалуйста, помощи. Ему говорят: садитесь. Сейчас собрание начинается через 5 минут. Он говорит: не, я, можно я потом приду, после собрания, через 2 часа. А ему говорят: ну как-то странно получается. Бог же вам дает помощь. Он говорит: я в церковь хожу. А у нас что, церковь пластмассовая какая-то или что? Ну если у нас церковь пластмассовая, тогда мы продукты пластмассовые тогда даем, что ли? И Господь говорит: кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Почему вы не можете слушать речи мои? Потому что вы дети дьявола. Неужели, человек, ты хочешь остаться в таком состоянии? И читаем дальше, Ефесянам 2 глава, с 1 по 3 стих. Здесь написано: вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Сын противления, кстати, слово противление обозначает сатана. Знак дьявола, между которыми и мы все жили. То есть мы были между ними, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслам, и были по природе кто? Чада гнева, как и прочие. Задумайтесь. Братья и сестры, кто христиане, задумайтесь, из какого рва вас извлекли? Кого мы будем благодарить за это? Мы сами себя перевоспитали, переродили. Когда будем молиться в конце собрания, не забудьте поблагодарить за это Бога. Все люди, рожденные от первого Адама, сыны дьявола. Все, кто от Адама, всегда враждуют с Богом. Всегда. Некоторые думают, что Бог спасает нас, когда мы перестали враждовать. То есть Бог видит, о, этот человек перестал враждовать, я его спасу. Так он враждует, пока он семя адамовское. В Адаме все умирают, написано в Библии. Плоть всегда противится духу, так написано в Библии. Плоть всегда противится духу. Задумайтесь. Задумайтесь, откуда нас извлекли. И теперь нам становятся понятными слова Иисуса Христа. Мы сейчас прочитаем место Писания, которое вот нам как-то вот не всегда было понятно. Здесь написано Матфея 10 глава с 34 стиха. И здесь Господь Иисус говорит, что не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его. И дочь с матерью ее. И невестку со свекровью ее. И враги человеку домашние его. Вас не удивляет это место Писания? Как это так? Моя жена неверующая, если вдруг дал кого-то. Мой муж, мой сын, моя мать. Как это так? Враги человеку домашние его. Неужели мать может стать врагом своей дочери, а отец своему сыну? Да. Если сын стал семенем жены, то есть родился от Бога. Тогда все домашние его, все знакомые, весь мир стали врагами ему. И он стал их врагом. И мы сегодня пели псалом, и там, я уже забыл эти слова, там было сказано, и мир чужим стал, и я для мира стал чужой. Почему так радикально, Господи? Ну неужели нельзя найти компромисса какого-то? А Господь сказал, что нет. Не может быть никакого компромисса между семенем жены и семенем дьявола. Не может быть. Человек невозрожденный всегда будет враждовать с Христом, с Богом и с его детьми, потому что он сын противления. Родители, которые отговаривают своих детей от веры в Бога, высмеивают их веру или запрещают, на самом деле покушаются на их душу. Они пытаются их убить. Это самое настоящее убийство. Это убийство еще хуже, чем убийство тела. Убийство тела – это только потеря 70 лет земной жизни, исполненной скорбями. Но убийство души – это потеря вечной жизни и обретение вечных мук в озере Огненном. И даже если родители не запрещают своим детям идти к Богу, но просто равнодушны к их вере. Просто равнодушны к тому, что их дети покаялись, крестились, присоединились к церкви. Тем самым родители показывают, что они почитают веру своих детей чем-то пустым. Они все равно покушаются на их веру. Они все равно хотят их убить. И враги человеку домашние его. Так в Библии написано. Вы знаете, я не вижу большой разницы, как тебя убьют. С перекошенным от злобы лицом и пеной вокруг рта. Или со снисходительной улыбкой. Как бы вы хотели, чтобы вас убили, если вдруг такое случится? Никак. Я не вижу большой разницы, как тебя убьют. Изрыгая пену или улыбаясь и поглаживая тебя по голове. И подавая тебе самый лучший кусок. А в итоге. В этом мире все дружно осуждают убийц, и особенно убийц детей. Весь мир при этом враждует с Богом и с его детьми. Чтобы убить детей Божьих, лишить их жизни вечной, которую христиане просто получили в дар, незаслуженно в дар свыше. Но слава Богу, у мира этого не получится. Потому что мы прочитали, что ты будешь жалить семя только в пяту, а в голову не сможешь. Почему? Потому что дьявол по земле ползает, достать не может. Потому что шлем спасения. Принять шлем спасения, это принять от Бога спасение вечное. Вечное, несокрушимое. Бог не предлагает нам что-то такое, что можно пробить, проткнуть, что пропадет со временем. И шлем его не стальной, не кевларовый. Знаете, что такое кевлар? Это такой пластик, который прочнее стали, но который, к сожалению, почему-то на солнце разрушается и теряет свою прочность. Но шлем спасения Божьего, он не теряет своей прочности никогда. Он будет на нас вечно, во всю вечность, шлем спасения. И Бог говорит, прими, прими такое спасение. У многих людей представление о спасении совсем другое. Что-то такое ненадежное спасение. Бог дает спасение, но ненадежное. Такое, которое можно разрушить. Некоторые люди хотят заработать себе спасение. Они хотят воевать с дьяволом, одержать с ним победу, чтобы заслужить себе спасение. Они подобны людям, которые утопают и плывут к берегу, чтобы там получить спасательный круг. Спасательный круг уже рядом с ними. Бог уже дал им спасательный круг, но они смотрят на него, они не узнают в нем спасательного круга. В их представлении спасательный круг другой, не такой. Так и в нашем представлении спасение не такое. Нам говорят, прими шлем спасения, который нельзя пробить, нельзя. Одень его, не снимай, ты никогда не погибнешь. Но у человека другое представление о спасении. У него свое человеческое представление. И он не одевает этот шлем спасения. Более того, когда вы ему предложите этот шлем спасения, он плюнет вам в лицо и обзовет вас еретиком и исключит из церкви. Из некоторых церквей. Ну, а сейчас церквей расплодилось здесь на земле, в кавычках. Но не везде одели шлем спасения вечного. И, кстати, такие люди сами не верят. И сами говорят то, что их можно убить. И Господь говорит, что твоими словами я буду судить тебя, лукавый раб. Итак, в этом мире дружно осуждают убийц, но пытаются убить детей Божьих разными способами. А в Библии написано, что всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Мы воюем с этим миром. Не только с бесами. Я раньше думал, что вот это, где сказано, что наша брань не против плоти и крови, но против мироправителей тьмы века сего, я думал, что эта речь идет только о бесах. Это речь идет о всем мире вместе с бесами. Но не против крови, это имеется в виду тот смысл, что мы воюем ни ракетами, ни бомбами. Мы не убиваем человека. Мы его не вешаем на крест и говорим, прими Иисуса. Мы не идем, как мусульмане, с мечом и огнем, заставляя принять их веру. Мы идем со Словом Божьим. И мы, вы знаете, мы должны поразить этот мир в голову. Что это значит, Господи, поразить голову? Это значит, что человек, пока не погибнет, он не сдастся. Вы знаете, Господь сказал, я пришел взыскать и спасти погибшие, не погибающие. Вот когда уже человек обезоружен полностью, Слово Божье, оно сокрушает человека. Он приходит, сначала он верит в себя, он как-то не доверяет Богу, а потом Бог начинает показывать ему, что ты негодный человек. А он сопротивляется. Я не негодный. И вот это, смотри, Господи, глянь, я еще нормальный человек. И счастье для него, если Господь его убьет здесь, вот здесь, сейчас, в этом мире, убьет духовно. В его представлении убьет. Он уже мертвый, но ему нужно умереть в своем понимании, что он мертвый. Плохо будет, если Господь его потом поразит уже в конце. Когда же все кончится. Итак, вражду положу между тобою и женою твоею и семенем ее, сказал Господь. Суть победы – это наша покорность Богу. И покоритесь Богу, и так покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Иакова 4 глава 7 стих. Как нам победить? Две части, две составные части нашей победы. Покоритесь Богу. И противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Здесь Иаков пишет нам о нашей брани с дьяволом. Нужно, во-первых, покориться Богу и противостать дьяволу. Некоторые воюют с дьяволом, пытаясь его топтать. Они бегают по сцене и кричат, «Дьявол, мы топчем тебя!» И написали на каблуках у себя, «Дьявол, мы топчем себя!» Кто-то говорит властным голосом, «Изыди, сатана!» и так далее. Кто-то говорит, во имя Иисуса Христа, дьявол, я повелеваю тебя. Но потом своими делами дает ему место. А Яков объясняет нам, как нам нужно воевать с ним. Во-первых, покориться Богу. Вы знаете, для обретения силы нужно обратиться к Богу. Для нанесения сокрушительного удара нужно занести руку. И Господь говорит, покоритесь Богу. Чем больше мы покоряемся Богу, тем больше мы обретаем силы. И дальше сказано, противостаньте дьяволу. Ну как противостать? Покорившись и противостать, то есть мешать ему делать то, что он делает. А что он делает? Он лжец и отец лжи. Он убивает. И мы должны с вами рассеивать тьму в этом мире. Как рассеивать? Вы свет миру. Мы Словом Божьим. Самое важное, что мы сделаем здесь на земле, когда мы говорим людям, и мы боремся с дьяволом. Мы противостоим ему. Он хочет пришел украсть, убить и погубить. Он хочет украсть Слово Божие у человека. А мы его снова сеем туда. Он украл, а мы снова сеем туда. Мы молимся. Мы там будем читать с вами там о молитве. Мы молимся и противостоим. Но об этом мы будем размышлять в теме, которая называется «О Слове Божьем, что это меч духовный». Благодарим Тебя, наш Господь Иисус. Слава Тебе. Что Ты нас извлек из этого болота, Господи, что Ты дал нам в руки свое всеоружие, которому нет равных здесь на земле. И помните, то, что вы делаете, когда проповедуете Слово Божье, и когда сами живете по Слову Божьему, это самое, самое важное, что вы есть, что вы здесь делаете, что можно здесь сделать на земле. Я недавно слушал проповедь, очень хорошую проповедь Пола Уошера. Он там говорил о пасторе и о его семье. И он там дает наставления и пасторам, и проповедникам, и просто христианам, и их женам. И он говорил, когда идет по земле человек, и люди узнают, что он проповедник, что он благовестник, что он христианин, то они считают его неудачником. Люди считают удачными людей, которые богаты. А Господь говорит, не верьте этой лжи. Он обращается к женам и говорит, что если ваш муж благовестник, он занят самым, самым дорогим, самым важным. Если вы это делаете, вы выполняете самую высокую цель. Зачем мы здесь родились сюда? Съесть свои 80 мешков колбасы, плюс-минус 20. Или быть с Богом. Исполнять Его волю. Покориться Ему. Господь говорит, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. То есть два шага. Покорись Богу и противостань. Не просто в стороне стой. Ну, топчет дьявол там людей, да, обманывает их, а нам мне все равно. Господь говорит, в этом случае ты не победишь. Противостань, и так в Библии мы читали с вами, противостаньте, да, то есть возьмите все оружие и противостаньте. Готовность благовествовать мир, это обувь наша, это тоже все оружие Божье. Противостаньте, и убежит от вас, то есть... Вот иногда смотрим, вот часто люди рассказывают такие примеры, случаи, когда человек поехал куда-то на север работать, а потом вернулся назад, у него спрашивают, а он христианин, а у него спрашивают, ну что, ты рассказывал людям о Иисусе Христе? А он говорит, они даже не узнали об этом. То есть побоялся человек сказать, да? Они даже не заметили этого. Господь говорит, что наше оружие – противостать. Видишь, человек нуждается, молись, благовествуй, да. Тебя будут обзывать, все остальное делать, может быть, пострадать придется за это. Господь говорит, это твое всеоружие. Он убежит от тебя, если ты противостанешь ему. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Он посылает здесь и проблемы, и болезни, и даже с этим мы должны бороться. Даже с этим мы должны бороться, противостать. И убежит от нас, если мы покорились Богу. Господи, помоги нам в этом. Аминь.
Аминь.